Дорогие мои, мы должны хорошо оценить и понять явление Елизаветы Петровны Блаватской. Это очень важно, и наряду с ней мы должны хорошо оценить, правильно оценить явление, которое вокруг нее было, и вообще это течение, которое тогда существовало, оно очень важно, потому что показывает, насколько трудно человеку разобраться, где правда, где истина, хотя они искали духовный мир. Люди, которые ищут духовный мир, это еще не гарантия того, что они вот на правильном пути, они видели духовные существа, интересы духовные, возвышенные. Но это не помогает, поэтому замечательный пример вообще для познавания именно в этом вопросе является вот эти проблемы. Блаватская, которая написала удивительные книги, которые приемлемы, разумеется, но там очень много неправды. Почему эта неправда проникает? Мы должны очень хорошо понять, дорогие мои, ясновидение не помогает человеку, чтобы осознать правильную свою дорогу, где истина, где не истина и так далее. Мы видим это, знаете, сама эпоха выдвинула личности, на которых мы изучаем, насколько трудно разобраться, где истина, где истинная дорога, как мы должны развиваться. И вот замечательный пример, дорогие мои, замечательный пример. У человека есть ясновидение, очень сильное, крепкое, но это не помогает. Не помогает, прежде всего, ей это не помогает, и окружающих, разумеется, те, которые боготворили Блаватскую. Несмотря на то, что Блаватская выдвинула очень интересные вещи, но она не смогла постичь самое значительное. Это есть истинное христианство, эзотерическое христианство причем. Наряду с ней находились люди, которые непременно хотели воспринять, проникнуть, ясновически даже проникнуть в духовный мир. И они тоже очень глубоко заблуждались. Ну, то, что церковная психология заблуждается, это, я думаю, что вы это очень хорошо знаете, и не стоит остановиться на этом. Но очень трудно было познающим людям разобраться, как проникнуть в духовный мир. У них стоял вот этот вопрос, а не то, что правильно или нет переходить порог духовного мира. Об этом не беспокоились, потому что время не настало, и люди хотели проникнуть. Их было очень много, дорогие мои. Их доктор называет безродными душами. Эти безродные души разделились на двое. Одни пошли в теософию, другие вошли в галлюцинацию. То есть они начали воспринимать ясновидчески, но без компаса, без назидания, без мудрости, без подготовки. И вот появляется духовная наука. Колоссальное требование. Преодоление всего убивательского, всего простого, всего среднего, даже, я скажу, всего вещего даже. Сверхвысокое сознание требуется для того, чтобы познать истинный импульс 20-го столетия, импульс великого бодхисаттвы. Люди, разумеется, не удосуживаются, чтобы познать, что такое ангел, архангел, а то, что дух эпохи приносит высочайшую мудрость и что требует. Этого надо постичь и надо подумать хорошо сперва, какие требования выдвигает духовная наука, антропософски ориентированная духовная наука. Эта духовная наука выдвигает не меньше, не больше, как говорится, воспринять Святой Дух. Это, согласитесь, дорогие мои. Человек не может воспринять ангела, архангела, а здесь требуется высочайшее. Первоисточник всего сознания, всего прекрасного, всей мудрости. Первоисточник воспринять, разумеется, это очень трудно, сверхтрудно. И мы должны быть терпеливыми, которые пока не совсем правильно воспринимают, хотя интуитивно тянутся к духовной науке. У нас, я вчера был, у нас были вопросы и ответы, новые пришли, молодые, очень хорошие люди тоже. Им, конечно, очень трудно воспринять, а что такое духовная наука, антропософская ориентированная? Какие откровения, какие первоисточники вливаются? Это же очень трудно, дорогие мои, потому что ни меньше, ни больше, как говорится, сам Святой Дух инспирирует последователей духовной науки. Под покровительством Святого Духа, если сознаем всю серьезность духовной науки и всю трудность одновременно. Поэтому нельзя требовать, чтобы люди, просто восприняли бы Святой Дух, последователи и так далее. Это все дилетантство. И мы должны знать, что это глубокое мировоззрение, мировоззрение, которое ведет непосредственно к Спасителю. Что самое главное, человек то, что не знает, это то, что полностью меняется способ инспирации. Раньше инспирация происходила снизу наверх. Стремление к духовному миру. От земного сознания, от земных ценности возвышаться, развиваться, утончаться и постепенно дорасти до духовных переживаний. Это уже нет. Поэтому люди дезориентированы. Они древним способом, прошлым способом хотят постигнуть что-либо из духовной науки и вообще что-то новое. Это в корне меняется, дорогие мои. Меняется так, что не снизу наверх, а сверху вниз. Понимаете, это очень трудно, и мы должны быть терпеливыми к тем, которые пока не понимают или не до конца понимают суть духовной науки. От человека требуется, ты должен пробудить высшее сознание. Как? Обыкновенному человеку надо пробудить высшее сознание, потому что время настало. Эпоха с 20-го столетия, эпоха Михаила. Почему доктор говорит, что Михаил не соприкасается никак? Его нога, как образно говоря, вообще не соприкасается с земли. То есть он ничего не принимает, то, что идет снизу наверх. Ничего не принимает. Он сам инспирирует нас, то, что идет сверху вниз. Вот как хотим, чтобы человек, обыкновенный человек, который воспринимал Бетховена, Моцарта, Чайковского, Пушкина и так далее, это было снизу наверх. Это и удобно, и понятно. И возможно для человека, потому что человек жил на земле, был гражданином земли, а сейчас, видите ли, от него требуется, нет, перестань ты воспринимать что-либо от земли. Ты должен воспринять инспирацию сверху вниз. Поэтому мы очень терпеливо должны относиться к людям, которые пока не понимают, в чем суть духовной науки. И ярчайший пример ясновидящего Блаватской, у которого было сильное ясновидение, но это ясновидение воспринимало только прошлое. Прошлое величие и так далее. Я думаю, что вы это и без меня знаете, и Марина, и Сергей, и Наташа. Мы должны точно характеризовать, в чем заключается проявление духовной науки, антропософски ориентированной. Но духовная наука выше, как по своему содержанию. Антропософия – это 300-400 лет. Это форма, которая проявит себя в Святой Дух. Да? Поэтому мы отсюда и рождается настоящее терпение. Не терпение не так человеческое, нет. Эзотерическое терпение мы должны иметь. Мы должны понять, что это очень трудно. И являются люди героями, которые сейчас что-то серьезное, что-то глубокое воспринимать из духовной науки. Значит, они касаются совершенно установка другая. Другой установки они пришли. Это установка того, что сверху вниз. Понимаете? Святой Дух становится нашим учителем. Ну, понимаете, поймите, дорогие мои, это же очень трудно. Мы можем понять хорошо Вагнера, Бетховена. Мы привыкли, потому что это из земли, из земного сознания соприкасается с небесным. Ну, понятно, земное с небесным, это мы уже привыкли. Мы в культуре Ренессанса это замечательно все, да? А те, которые и этого не воспринимают, ну, им же уже очень отставшиеся люди, да? Но мы должны понять, И поэтому оказывается, что мы способны на это. Во-первых, потому что это 10.34. 10.34 это вы боги. Евангелие говорит, Господь говорит нам, вы боги. 10.30 говорит о том, что я человеческое, я божественное, и Отец это одно. Не едино, а одно. И вот понимание и восприятие этих высочайших ценностей наступает именно с проявлением Святого Духа. Отсюда должно быть наша глубочайшая серьезность, терпение и, разумеется, усидчивость. Мы должны глубоко изучать. Я думаю, что мы это уже хорошо знаем. В чем заключается трудность? Так это то, что требуется, чтобы мы раскрыли не земное сознание, а чисто божественное сознание. Значит, эпоха требует от нас, Михаил, святой Михаил требует от нас, чтобы мы раскрыли то, что есть у нас, в нас, это чисто божественное сознание. Это и возвышает достоинство человека, но и призывает к большой серьезности. И отсюда и рождается и понимание, и сострадание, и терпение к тем, которые пока до этого не созрели, до этого восприятия. Поэтому отсюда мы должны хорошо понять, что даже ясновидящая Блаватская, очень сильная ясновидческая способность она имела, она не смогла понять новое время, новое откровение. Вот видите, как трудно, когда что-то новое приходит. Пусть даже это в ясновидческой сфере проявляется. Новое всегда очень трудно воспринять. И поэтому вообще те люди, которые отвернулись от Блаватской, они искали способов, искали, как войти в духовный мир. У них было чувство требования, внутреннее душевное требование войти как-нибудь в сверхчувственный мир. Видите, были такие люди. И сейчас их тоже много, но уже происходит дифференциация. Что я имею в виду, это то, что те люди, которые хотели непосредственно постичь духовный мир, даже пройдя мимо импульса Христа. Они хотели постичь что-либо духовное, даже не восприняв, не приняв импульса Спасителя. Вот были и такие очень много людей. Они жаждали познать что-то, вкусить что-то духовное. Но то, что это было люциферическое, то есть люди не знали эзотерику. Даже популярную эзотерику не знали, потому что Блаватская об этом не заботилась. Если она забыла, она сама увидела, что целиком полностью под влиянием Люцифера она находилась. И мы касаемся очень трудного вопроса, дорогие мои. Мы всегда глубоко постигаем сущность проявления мировоззрения Святого Духа. Это, разумеется, с одной стороны трудно, с другой стороны это уже возможно. Но только, разумеется, с глубочайшей серьезностью мы должны подойти. Мы должны хорошо понимать, что это высшая наша способность, которая открывается уже. Небеса не ждут нас. Пока мы проснемся, пока мы выйдем из комфортного состояния, то есть из земной инерции. Это лень, внутридушевная лень, ариманическая лень, нам следует это преодолеть. Поэтому, пробуждая святой Михаил наше сознание, и тем самым уравновешивает люциферического и ариманического. А что это значит, если мы в этом не разберемся, то это, простите меня, это просто общие слова. Уравновесить Люцифер и Ариман, пожалуйста, какая претензия, да? Но дело совсем в другом. Мы должны познать, как проявляет себя Люцифер, и Айма, вот теперь уже можно подумать, что это возможно человеческому сознанию. Потому что когда мы изучаем, как проявляется Люцифер, чего добивается Ариман, что он хочет, тогда нам нужно призвать просто здравый смысл, ум. И оказывается, дорогие мои, то, что Блаватская не смогла, и, между прочим, очень деликатно доктор критикует Блаватскую и говорит, что она была экзальтированная натура. Это, знаете, очень мягко говорит доктор. То есть подчеркиваю, что у него не было инстинкта разума. Не было она интеллектуальная сущность. И в этом была ее слабость. Значит, нам надо очень сильно укрепить именно разум, чтобы не парить в воздухе. Как парила в воздухе Блаватская, она думала, что чего-то замечательного достигает. Она не знала, что целиком полностью перешла в прошлое. Вообще жила в прошлом, она так не вошла в 20 век. Вообще не смогла в 19 век войти. Мы должны знать, это очень трудно. Почему трудно? Потому что сейчас сплошь и рядом мы это видим вокруг. Сейчас очень мало людей, которые перешли в 21 век. Имея в виду импульс Михаила, имея в виду импульс эволюции. Все люди живут в 21 веке, пожалуйста. Но у кого сознание на уровне 21 века, сознание живет, пробудилось это сознание или нет? Вот очень сложный вопрос и очень критичный вопрос. И мы видим, к сожалению, что те, которые не доходят до духовной науки, разумеется, серьезно, они пока не перешли в 21 век. Видите, как трудно. Замечательные люди, культурные люди, образованные и так далее, перечитая все добродетели человеческие, все равно это не человек 21 века. Эзотерически это очень серьезная критика и серьезная характеристика, дорогие мои. Те, которые во время проявления, во время инкарнации самого доктора, рядом находилась Блаватская, последователи Блаватской. Находились рядом еще люди, которых сам доктор называет безродных людей. И они все серьезно искали духовный мир. Они мечтали войти в духовный мир, но проходя мимо импульса Христа. Вот такие люди находились. Разумеется, те люди, которые были последователи Спасителя, вы меня простите, начиная с первого столетия, я очень прямо могу сказать, они нетрудно нашли дорогу к доктору, к утешителю, который они захотели войти в духовный мир со Спасителем, с импульсом Христа. Улетучивается всякий эгоизм, уравновешивается люциферический и арманский, дорогие мои. В этом глубокая эзотерика и глубокая реальность и очень трудный драматизм, великий драматизм, переходящий в трагизм для людей, которые не хотят войти в духовный мир с импульсом Спасителя. Они должны сперва принять, в разуме принять, в интеллекте принять импульс Спасителя, который дает очень обильно доктор. Потом сам человек должен перевести из разума в сердце. Сердце должно быть мыслителем по-христиански. Это очень трудно. Мы должны очень глубоко воспринять в разуме, в голове, так сказать, образно говоря, в голове, все мысли, христианские мысли, эзотерические, разумеется, христианские, духовно-научные мысли, укрепить наше мышление, чтобы мышление стало бы совершенно самостоятельным. От чего? Вы знаете, от мозга. Видите, какое требование? Мыслить, но без мозга. А люди хотят мыслить с мозгом. Без мозга они не хотят мыслить. Они хотят быть сумасшедшими. Да. Если не укрепить мышление, то твое мышление останется при мозге, простите меня, а это есть чисто ариманическое искушение. Эзотерика очень глубокая, серьезная и требует от нас глубокой проницательности, дорогие мои. Мы говорим о том, что очень трудно найти правильный путь в познании. И что самое главное требуется от нас? Мы должны эзотерически хорошо изучить, разумеется, духовную науку, и духовную науку подсказывает нам. Сделать самостоятельным мыслительный поток от головного мозга, чтобы смочь, дорогие мои, а иначе это никак невозможно, спустить именно мысли, которые освободились от головного мозга, в сердце. И сердце должно стать философствующим. Мышление из сердца. То и доктор подчеркивает, только такое сердце которое исполнило себя мыслительными силами, только такое сердце является чистейшим проводником человеческого сознания. Опять очень большая трудность. Потому что мыслить из сердца, это значит мыслить не абстрактно. Мы когда принимаем духовную науку, какие-то мысли, мы пока принимаем на уровне абстракции. Это хорошо, разумеется, это первый подход, разумеется, все должны принять. Даже не то, что механически, но с внешней стороны. Но потом внешняя сторона постепенно углубляется в разуме, углубляется и достигает самостоятельности мышления. Мы должны достичь в мышлении полную автономию, полная самостоятельность. Это наша первая задача, первый шаг в сторону истины, в сторону реальности, дорогие мои. Разумеется, трудно, да. Мы сейчас не говорим о том, что очень, да, очень трудно, понятно, но мы должны характеризовать правильно, что мы должны достигнуть. Вот мы должны достигнуть, чтобы наше мышление протекало совершенно самостоятельно от головного мозга. Что происходит? Происходит то, что это мышление находит путь к сердцу, становится сердечным мышлением, то есть добрым, положительным, сострадающим, любящим. Такое мышление принимается в духовный мир. И вы уже согласитесь со мной, а иначе никак нельзя. Духовный мир не принимает твоих абстрактных мыслей. Почему? Эзотерически это совершенно оправданно. Потому что абстрактное мышление – это люциферическое или арманическое, то есть неположительное мышление. Не проникнуто сердечной теплотой, любовью, состраданием и так далее, и так далее. Все добродетельные качества, они проходят через сердце. А человек хочет через мышление достигнуть. Вот такие безродные души были во время доктора, во время Блаватской, и они, разумеется, перешли в абстракцию, если прямо сказать, они перешли в фантазию. То есть, ну, отклонились от реальности. Что за этим стояло? За этим стояла Восточная империя. Восток хотел овладеть европейским мышлением, европейским сознанием. Это Великая Восточная империя, эзотерическая, боролась против западного мышления. Поэтому они нашли путь к сердцу или к разуму, вернее, Блаватской. И Блаватская стала, как вы знаете, адептом этих великих восточных учителей. Но они не учили, разумеется, американскую эзотерику. В конце концов, американская эзотерика победила и разгромила всех этих восточных йогов, мыслителей, ясновидящих и посвященных. Так что, с одной стороны, американская эзотерика сделала очень хорошую вещь. Увела человечество, увела от фантастических мышлений, потому что Восток приносит имагинативные восприятия без подготовки. Это была бы эпидемия, действительно, галлюцинации, эпидемия и все. Дорогие мои, мы немного хотим поговорить, хотя я очень редко касаюсь этого вопроса, в чем заключается миссия России, миссия славянского народа с Украиной вместе, и с Белоруссией, и вообще славянским народом, который соединяется с немецким духом. Дело в том, я немного остановлюсь на этом, потому что все же, раз это у нас, вокруг нас уже такая атмосфера, надо немного ориентировочные мысли знать из духовной науки. Вот мы сейчас говорили, что американское огромное тайное общество, оно смогло перевесить азиатское нашествие, империалистическое нашествие, через Блаватское они хотели, через связь с Россией, с империализмом России. Они хотели через это разгромить европейскую ориентацию, европейское мышление. Почему, дорогие мои? Потому что все знают, азиатские тайные братства, начиная от йога до посвященных азиатских, американское и европейское тоже тайные общества, все прекрасно знают, что все зависит от истинного христианства. их участь, их катастрофа, их полное разграбление зависит от истинного христианства. Против чего они должны бороться? Против истинного христианства. А где проходит истинное христианство? Вот, мы подошли к сути, дорогие. Это мало кто знает. Это мы знаем только благодаря утешителям нашим. Благодаря вообще, как развивается. Мы вошли в пятой культуре. Должны перейти в шестой. А что такое шестая культура, дорогие мои? Славяно-германская культура. То есть, самые сильные, проводящие человечество вперед импульсы, они должны родиться из российской души, из славянской души, вернее говоря, в сочетании с немецкой душой. Святой Дух ничего общего не имеет с национализмом, и национализм, в конце концов, погубит огромное число, количество людей. И поэтому мы должны знать, почему так усиленно наступала Восточная империя, эзотерическая, дорогие мои. Они хотели уничтожить именно славянскую культуру, будущую культуру, европейскую культуру и, разумеется, против американского. Но американская проявила более глубокую мудрость и полностью разгромила восточную, разгромив и Блаватскую, разгромив и все эти поползновения к власти и занимает первое место. Но дело в том, что мы должны точно знать, истинно христианская эволюция не зависит ни от каких политических амбиций. Сколько бы они ни старались, истинный импульс христианства проходит, постепенно развивается и непременно дойдет до своей божественной цели. Поэтому существует духовная наука. Поэтому существует мало людей. Их будет всегда мало, но они должны развиваться правильным образом. Самое главное, сейчас мы должны иметь правильные мысли, правильные ориентации. А осуществить это уже не наше дело. Осуществляется сам по себе, когда у нас есть правильные мысли. Поэтому мы точно должны знать, сейчас идет великая борьба, эзотерическая, оккультная борьба. И хотят полностью уничтожить российскую, славянскую культуру. Дорогие мои, это разве им удастся? Кому удалось это? Никому. Наполеон пошел против России, вы прекрасно знаете, чем это закончится. И те, которые идут против России физически, это другой вопрос. А душевно-духовное, это совершенно другой вопрос. Да? Поэтому первое то, что смогли, они уничтожили азиатско-восточные империалистические замысли. Это было действительно в сущности положительный момент. Но я хочу сказать, что те люди, которые искали духовный мир, они перешли в фантазию, они перешли в теософическое общество. И мало людей, которые подошли к доктору. Они тоже были безродными, они тоже искали духовный мир, но они сознавали. Духовный мир воспринять, ну, надо сперва подготовиться как следует. И те, которые услышали доктора, услышали эзотерику, чистейшую эзотерику, они поняли, что надо сперва уравновесить Люцифера, ариманического в себе человека и вообще в эволюции, потом уравновесить, потом можно принять миссию и импульс Михаила. Я хочу добавить очень значительную вещь. Это то, что мы с вами, дорогие мои, нас очень мало. Это нас не беспокоит совершенно. Меня совершенно не беспокоит. Мы должны хорошо знать, что для человечества, для истинного человечества, человечество, которое любит Спасителя, это человечество обретает три величайших друга. Это уже совершенно глубочайшая реальность. Это Утешитель, Святой Михаил и Христос. Они становятся для нас уже как друг, настоящий друг, о котором говорит Евангелие. Мы не сможем перепрыгнуть через Евангелие. Все сказано в Евангелии. Вы друзья мои, вы последователи мои, потому что вы знаете, в чем заключается истина. Познание истины делает нас свободными. Сейчас особенно настало время поговорить именно об этом. И это тоже сегодня я непременно хотел, даже я, у меня отмечено здесь, это тоже мы сегодня должны хотеть сказать. Дорогие мои, самое дорогое, самое драгоценное, самое возвышенное – это свобода. Мы должны поставить три великих вопроса, чтобы решить эту проблему основательно. Эзотерически. Вернее, то есть правильно. Это первый вопрос. Свобода. От чего освободиться? Это первый вопрос. Вот человек хочет быть свободным, да? Надо спросить, а от чего ты хочешь освободиться? Уже выявляется социально-политические, экономические интересы или духовные интересы. Это элементарно. Человек скажет тебе прямо, вот я хочу быть свободным. Значит, вопрос, от чего ты хочешь освободиться? Это очень значительный вопрос. Человек должен прийти к свободе, да? Да, хорошо, да. Познайте истину, сделайте вас свободным. Свободное человечество, от чего и от кого освободиться? Никто не думает о том, что нам надо освободиться от Люцифера и от Аримана. Это ложные импульсы, это ложная тенденция, это чтобы совратить сознание человека. И очень легко поддаются люди этому. Это извращение, дорогие мои, эволюции. Ты хочешь быть свободным? Националистически, экономически, политически. Это ложь, дорогие мои. Это все равно от Люцифера убежать к Ариману. Или от Аримана убежать в лоно Люцифера. Видите, эзотерика нам очень сильно помогает. Люди игнорируют Люцифера и Аримана. Вот и у них неправильное мышление. А когда мы ставим правильный вопрос, что такое, что делает Люцифер, что делает Ариман, как их уравновесить, как поставить их на свои места, на свои добрые, положительные места, это уже другое, это уже действительно глубокое, серьезное отношение к реальности, дорогие мои. Мы же должны об этом говорить. Кто, кроме нас, об этом говорит? Да никто. Поэтому первый великий вопрос. Свобода. От кого, от чего? Второй великий вопрос. Свобода ради чего? И здесь абсолютно уже все в пропасти падают. Ради чего тебе нужна свобода? Эзотерический великий ответ. Ради Спасителя, чтобы мы вошли в Царство Спасителя. Кто об этом думает? И кто не думает так, они все глубочайшим образом ошибаются, идут все в пропасть. Они сознательно выбирают пропасть, дорогие мои, тьму. И царство Аримана. Это мучение, страдания, болезни. Ну, они потом через эти болезни выйдут и поймут, что надо им правильно ориентироваться. Поэтому второй вопрос. Ради чего нам нужна свобода, дорогие мои? Ну, хорошо, я даю тебе свободу. Куда потом эта свобода уходит? Если человек не сознает, что это свобода ради познания истинного христианства, ради того, чтобы ты вошел в царство Христа. Царство мое не от мира сего, сказано нам. И уже потом третий вопрос. Когда сидит свобода? Когда сидит 8.32? Познайте истину. А кто старается познать истину? Они не хотят познать истину, хотят свободы. И не знают, куда они идут. Вот это катастрофа, дорогие мои. Катастрофа для российского народа, для европейского, для американского, для американского. Все, дорогие мои, дезориентированы. Видите, как сильно действует арменское нашествие, арменская инспирация. Это же чисто арменская инспирация. Это даже не люциферическая. Поэтому непременно мы к концу нашего сезона мы действительно хорошо что-то вспомнили. Это злободневный вопрос. И мы должны поставить очень великие три вопроса. От кого освободиться? От чего освободиться? Ради чего нам эта свобода нужна? И потом, как достигнуть эту свободу? Достигнуть через познание истины. Все условия нам даны для осуществления всех этих трех великих требований. Мы знаем, что мы должны освободиться уже от люциферического, не от политических лидеров, дорогие мои. Это слепота человека. куда ищись, где находишься. Понимаете, это непременно надо было нам об этом поговорить. И ради чего нам нужна свобода? О, хорошо, даю я тебе свободу. Что ты делаешь с этой свободой? Куда идешь? Опять в пропасть идешь. А потом еще третий великий вопрос. Как достигнуть? Видите, прямо подошли, как достигнуть познания высших миров. Как достигнуть эту свободу? Это же познание высших миров. Ты не хочешь познать высшие миры, ты не хочешь познать путь к этому, и ты хочешь быть свободным. Видите, какая грубость владеет над человечеством. Что делать, дорогие мои? Ничего не сделаешь. Дается мировоззрение, уже распространено, все могут читать, все могут познавать, но люди уже не хотят. Они хотят, дорогие мои, эзотерически это так звучит, они хотят через боль пройти. Они не хотят пока через мировоззрение подойти к свободе и осуществить свободу. Поэтому воля человека такова. Они должны сперва перестрадать все свои глупые мысли, глупые идеалы, нереальные идеалы, перестрадать через болезни, через боли, через катастрофические отношения социальные, и потом многие из них выйдут из этого омута. Что делать? Вот такова цена свободы. Это то, что непременно я хотел об этом сказать, и мы очень твердо должны знать, дорогие мои. Как достигнуть свободы без познания истины? Вообще возможно что-либо? Это для нас же аксиома. Даже 2 плюс 2 это даже проще всего этого. И вот эту простейшую истину люди не знают. Одурманены они от Ариманом и Люцифером. Люциферские народы и здесь у нас освободите. Они думают, что они правду говорят. Это люциферская ложь, они знают. Кому ты это объяснишь? Они заворажены этими идеями. Люцифер очень сильно действует, так же, как и Ариман. Не переубедишь. Они должны пройти через страдания. Через свои же идеалы пойдут в пропасть и выйдут уже здоровыми. Ну что делать? Поэтому человек развивается или через, как мы часто говорили, или через познание истины, или через боль, страдания, трагедию. Все. Нет других возможностей. Это есть условия действительной свободы. Когда мы это хорошо знаем, тогда мы уже более не менее уравновешиваемся. Но для нас задача стоит еще более глубоко эзотерически. Мы должны познать миссию Люцифера, миссию Аримана, чтобы хорошо познать, почему они вообще существуют. Да? Простое отношение. Убрать их всех невозможно. Убрать их. Они должны присутствовать. И в чем заключается искушение Аримана? Заключается в том, что человек на земле хочет жить как можно дольше, как можно долго жить. Дай ему 200 лет мало, 300 лет мало, это чисто ариманическое искушение. Человек должен знать, что все имеет свою меру, число. Когда человек привыкает к этому, уравновешивает ариманическое искушение. Он должен знать, что Ариман на страже у порога смерти стоит и дает тебе определенное число, а потом остальное уже, это уже зло. Человек должен освободить от физического существования. Поэтому прожил инкарнацию, Ариман говорит, хватит, нет, я еще хочу, еще вторую инкарнацию хочу, третью. Это и есть искушение зла. И Ариман стоит, потому он называется порог смерти. Ариман, порог духовного мира стоит как страж смерти, как ангел смерти. И это добро, дорогие мои. Он стоит на страже, чтобы человечество развивалось правильным образом. Иначе все ударили в люциферскую сторону. А Люцифер создал бы что? Абсолютное безумие, шизофрения. Поэтому каждый на своем месте делает свое доброе дело. И когда это нарушается, вот тогда возникает зло. Значит, что такое зло? Это нарушение границ. Как Люцифер, если Ариманский, так и положительный. Значит, нам нужна мудрость, равновесие. Познать правильно, кто что делает, какая функция у Люцифера. Да, если бы Люцифера не было, как вы знаете, прекрасно знаете, не было бы вообще этих шедевров музыкальных, поэтических. прозаических, живопись, ничего не это лидер художественного развития. Но в меру, чтобы они не перешли в фантастику, да, и так далее. Одним словом, они существуют, они допущены, дорогие мои, правителям духовных миров. И провидение хорошо знает, в чем заключается ариманская миссия на Земле. Регуляция смерти и жизни. Он регулирует и не дает человеку перейти границу. Это положительно. Одним словом, как добрые боги, они всегда рождают правильных водителей человеческой жизни. И урегулирование именно жизни и смерти, это зависит от Аримана. Великую миссию выполняет он. Потому и Люцифер говорит, я всегда борюсь с человечеством и делаю дела божественные. Одним словом, я хочу перейти на другой значительный вопрос. Это, разумеется, проблема бессмертия в человеке. Человеку надо правильно найти, правильную дорогу найти к бессмертию, к своему божественному «я». И без того, чтобы, без духовной науки, это совершенно невозможно. Дезориентация колоссальная. Нам не хватит земной мудрости, дорогие мои, чтобы осознать, где правда, где неправда. Нам нужно божественное провидение. И потом три величайшие друга появляются с 20-го столетия. Это наши великие, великие руководители, но одновременно это друг наш. Утешителя надо воспринимать как нашего ближайшего друга. И Михаила надо воспринимать. И, разумеется, они ведут правильно к восприятию величайшего нашего друга, спасителя нашего. Когда мы и так сознаем Христа, что Он есть величайший друг, ближайший друг причем, тогда мы воспринимаем, как проявляется божественное правление именно с 20-го столетия. Поэтому я сказал, с 20-го столетия в корне меняется эволюция. Эволюция начинается с небес уже, не от земли. Значит, не от земли к небесам, а наоборот, небеса спускаются. Значит, Царство Божие приближается, вот сейчас начинается с 20-го столетия. Ну, без духовной науки это никто не может ни воспринять, ни понять, ни осуществить, да? Трудно. Я понимаю, очень хорошо, но сейчас дело не в том, что трудно или не трудно. Дело в том, что мы поставили правильные вопросы, осознали бы, потому что мы уже хорошо знаем. То, что мы сознаем в голове, первое, освобождаем мозг от правильных, через правильные мысли и спускаем его к сердцу. И как духовная наука говорит, сердце познает, вернее, сердце начинает воспринимать истину. Ну, это, конечно, трудная задача, но таково сейчас правление. Сейчас идет правление через то, чтобы освободить от головного мозга. Я почему останавливаюсь на этом? Что значит освободить от головного мозга поток мышления? Это духовная наука разрабатывает эту тему очень сильно, очень значительно, и мы должны точно знать. Дело в том, что вот во сне то, что нам приснилось, да, что-то, что-либо. Мы замечаем, что что-то это с нами случилось днем, потом это реминисценция в ночной жизни, мы что-то вспоминаем, то, что мы уже прожили. А когда мы усиливаем мышление, усиливаем, мы достигаем того, что во сне нам открывается такое, которое мы и даже не думали об этом, но воспринимаем, что это не совсем чужое для нас, чуждо для нас. Что мы начинаем вспоминать того, чего не было в нашей душе, в жизни, но мы все равно вспоминаем. То есть мы достигаем тайны небесных миров. Вот что значит укрепление мышления. Когда мы укрепляем мышление, мы освобождаем мыслительный поток от головного мозга, и тем самым мы во сне начинаем вспоминать такие вопросы, такие деяния, которые с нами не случились, но которые в нас находятся. Не нечто неведомое становится ведомым для нас. Это уже серьезное продвижение вперед, когда человек в мыслительной жизни оживляет то, чего не было на земле. Но во сне проникают совершенно какие-то мысли, какие-то переживания, и человек начинает ощущать, что это со мной было. Но когда? Само собой раскрывается, что человек достигает восприятия чисто духовных миров. Это заслуга очень глубокого, серьезного, самостоятельного мышления. Отсюда выявляется, что нам надо укрепить мыслительные способности наши. Усиливание именно мыслительного в нас означает, чтобы мы освободились от головного мозга. А это освобождение чревато тем, что мы начинаем вспоминать то, чего мы вообще на земле не переживали. Это и есть постижение духовного мира. Видите, каким трудным путем человек может восстановить божественное сознание в себе или даже божественные импульсы и потоки. Разумеется, духовная наука всегда говорит об очень серьезном. Это глубоко серьезные вопросы, проблемы, но мы должны сопряжаться, бороться с этим, чтобы мы постепенно приблизились бы хотя бы. Уже настало время, поэтому духовная наука открывает нам все тайны. Какие тайны? Как мы должны пробудить божественное в нас? Вот первые проблески, об этом я уже сказал. А иначе никак невозможно. Значит, мы изучаем духовную науку. Интенсивно изучая духовную науку, мы усиливаем мыслительные способности. Посмотрите, как это перекликается потом с другими моментами. Усиливая мыслительные способности, мы начинаем принимать инспирацию божественно-духовных существ как музыкальное творчество. Это и есть усиление мыслительных способностей. Когда наше мышление доходит до музыкального восприятия космических существ, мы действительно усилили мышление. Поэтому никто не может сказать, что я усилил мышление, вот я читаю много. А ты чувствуешь космическую музыку в этом мышлении? И через космическую музыку ты воспринимаешь свершение космических существ. Такой вопрос уже отрезвляет человека, и человек должен подойти к этому серьезно. А с другой стороны, с чем это связано? Мы изучаем духовную науку, дорогие мои. Поэтому мы касаемся этих вопросов, мы должны это хорошо знать. Это связано с тем, что в нас образуются органы духовных восприятий. Это связано с для вас знакомым словом. Это лотосы образуются в нас. Когда мы усиливаем мышление, мы образовываем именно лотосы в нас. И через эти лотосы мы начинаем воспринимать именно космическую мудрость, космическую поэзию. А как раз, когда мы развиваем, вот еще один очень серьезный момент. Уже настало время, когда мы перешагнули порог духовного мира уже, по сути. С чем это чревато? Тем, что когда мы усиливаем мышление, очень усиливаем мышление, к нам могут подойти совершенно свободно люциферские алиманические существа. И они не должны оформить наши божественные лотосы познания духовных существ и миров. Это опять-таки большая трудность и трагическое положение людей, которые это не учитывают. Почему не учитывают? Потому что уже мы перешли порог. Мы через духовную науку, мы уже вошли в духовный мир. Это другая сторона проявления духовной науки. Доктор нам приносит духовную науку и тем самым подчеркивает, мы уже, наше сознание, наше мышление находится в духовных мирах, и мы уже хотим или не хотим, освобождаем мыслительный поток от головного мозга. А это чревато с большими опасностями, потому что и Люцифер, и Ариман подковывают человека. Если человек не принимает мудрость, не принимает правильные мысли, а находится уже в духовных царствах, тогда Люцифер и Ариман очень свободно разрабатывают их мыслительные способности и уводят от правильного пути. Отсюда и фантастика, отсюда и требование познать духовный мир без Спасителя. Святой Михаил предупреждает через доктора, что мы должны развиваться ради того, чтобы поближе подошли к Спасителю. цель такова, задача такова. Наша душа, по сути, ищет Христа. Через познание истины, через углубление, освоение полностью. И те, которые не об этом трудятся, тогда они находятся в царстве иллюзии. Всякое шизофрения, всякое несовпадение с правдой, с реальностью, это с этим связано. Мы должны абсолютно хорошо освоить главную мысль. Зачем мы живем на земле, дорогие мои? Чтобы наше мышление полностью приняло бы весть от Спасителя. Чтобы наше мышление было бы христианское мышление. Эзотерика христианская, мышление христианское, чувство христианское и воля христианская. Это есть правда, это есть реальность. Потому Господь говорит, я есть путь, я есть истина и я есть жизнь. Дальше, я есть воскресение. И потом говорит, я есть радость ваша. У нас радость, здоровая, истинная, реальная радость от Спасителя, через Михаила, через Святого Духа. К сожалению, это надо всегда напоминать нам, потому что это создает большие трудности для человека. Армянские, люциферские, тем сильнее усиливают они свои агрессии, свои экспансии, очень сильно нападают на человека, и мы видим вокруг, дорогие мои. Почему люди вообще дезориентированы? Социальный вопрос. Посмотрите, самое сокровенное для человека – свобода, что они с этой свободой сделали. Совершенно чисто внешняя свобода, вот их требования. Больше их ничего не тревожит. Они хотят быть свободными ради чего? Простите меня, ради своих эгоистических наслаждений. Вот ради чего. И здесь устраивают митинги, освободить. Они хотят освободиться в царстве Люцифера Аримана. Вот что они хотят. Кто это поймет? Никто это не может понять. Они все заражены уже, все. Потому гром и молния. Вот почему они притягивают все эти страдания, все эти катастрофы, о которых говорит Апокалипсис. Самое сокровенное – это свобода. Самое сокровенное. Вообще христианство без свободы вообще немыслимо. Христианство – это и есть свобода, истинная свобода. Эзотерическое христианство – это есть истина, что это есть абсолютная свобода, во Христе свобода. Не вообще свобода, как я хочу. Они вот так хотят. Все эти митингующие, все абсолютно интеллигенты, все как будто они кричат, как будто они знают что-то. Ничего они не знают. Это полнейшая дезориентация. Это наваждение ариманическое. Вот что такое социальное движение. Кто руководит? Америка. Америка разгромила полностью Восточную империю, эзотерическую империю. Очень сильно американское мировоззрение, очень сильно. Они только через экономику нападают на человечество. Свобода у них. Через свободу они всех обманывают. Потому что они хотят свободу внешнюю. Не от Спасителя, не от Михаила, не от Святого Духа. Мы должны очень хорошо понять, дорогие мои, это мы с вами должны понять. Нас очень мало, да, никто пусть не беспокоится о том. Нас очень мало, всегда очень мало будет. Но мы должны знать правду. Если даже 3-4 человека будет, все равно, это количество никак не имеет права. Силу имеет правда, истина. А истина в том, что мы должны уравновесить люциферического, ариманического и призвать правление Михаила, то есть правление от Спасителя. В чем это заключается? Освободить от головного мозга мышление. Посмотрите, кто об этом печется, кто об этом беспокоится, кто об этом думает вообще. Они рвутся к свободе, к социальной свободе, это чисто ариманическая свобода, да, вот к чему они стремятся. Кто разжигатель, кто поджигатель. Тайные американские общества. Здесь Восток ничего не может. Восточную империю давно разгромили американские оккультные школы. Это мы знаем. Нас мало, но мы знаем правду. Сейчас господствует ариманское правление над социальным сознанием человека и человечества. Это горе для них. Ну, через страдания, через горе они должны пройти. А мы привлекаем свет Михаила. Маленький очаг, маленький очаг свободы, очаг истинной жизни. Но пока это очень трудно. Я понимаю, что это очень трудно. Но с другой стороны, дорогие мои, кто-то же должен знать правду. Пришел доктор, пришел утешитель. И сейчас, при докторе много было последователей, но они все разошлись потом. И сейчас то же самое. Духовную науку очень многие читают. Как будто читают. И у нас здесь очень многие читают там в терапевтикуме, в других. Но трудно постичь истину, дорогие мои. Потому что это от самого человека зависит. И в России то же самое, и в Европе то же. Почему доктор говорит, что Европа находится на грани пропасти? И добавляет. Скоро американская экспансия толкнет их, и все упадут в пропасть. А об Европе говорится. Вот ваш Германия, Италия, Франция, Испания. А что они находятся на пропасти? Мы должны вспомнить, я один раз сказал, это очень значительная истина, дорогие мои, очень глубокая истина. И простите, что я повторяюсь, но мы действительно очень хорошо должны понять. Дело в том, дорогие мои, что сейчас полностью произошло обнищание человечества. Человек уже постепенно все теряет. Абсолютно. Все ценности уже потеряны. Не помогает им ни Гёте, ни Бетховен, ни Леонардо да Винчи, печати, все они. Все они уже отошли от правления, от водительства человечества. Такова эпоха. Эпоха свободы. Эпоха с нуля. Значит, раз с нуля, раз... В начале, значит, все то, что было, это все закрыто. Все. Леонардо да Винчи больше не действует на итальянцев. Не действует. Да они даже не знают, кто такой Леонардо. А одна особа сказала, что да, я знаю, у моего соседа там собака, его Леонардо зовут. Вот до чего дошли. Катастрофическое состояние. Люди не знают, кто такой Бетховен. Немцы не знают, кто такой Бетховен. Я не обо всех говорю, но разве немец, разве русская душа, как может забыть, что кто такой Пушкин? Никого же, а Лермонтов там, Достоевский, понимаете? Вот так такой, почему? Потому что все ценности уже отошли. До нуля дошли. Человек сам должен построить все божественное. Совершенно самостоятельно. Значит, упразднили все, убрали все. Все ценности. Никакой традиции. Никакой традиции не помогает человеку. Это и есть истинная свобода. Да. Вот с нулевого, это значит нулевое состояние. Значит, ты уже живешь не как представитель Толстого, Достоевского, Пушкина. Нет. Ты представитель своего сознания. С нулевого состояния. Вот кто ты такой. А это очень трудно. А до этого что делают провидения? Царство Божие вносили внутрь. Нас уже находится внутри Царства Божие. И говорится, а раскрой. Твои сокровища собственные, независимо от национальных ценностей, от расовых, ничего. Ты уже не великая русская душа, нет, ты душа божественная. Изволь раскрыть в себе эту божественную, которая превосходит всех. Потому что это божественная красота, божественная мудрость, божественная свобода, божественная любовь к Спасителю. Вот что находится в тебе. Ты не должен раскрыть в себе российские ценности, они уже закончили свою границу. Они же принесли нам огромное богатство. Мы как росли, да, мысли, как росли? На русскую литературу. Мы больше читали на русском языке, чем на грузинском языке. Все, хватит. Тебе нам говорят, открой в себе, в тебе, открой эти сокровища, которые вложил сам Спаситель. Троица вложила в нас великую свободу, великие божественные ценности, вечные ценности. Не национальные, нет. Что может, в конце концов, русский гений дать нам? Национальные ценности. Пусть они будут высокими, благородными, но они имеют свою границу. Не это есть человек. Человек есть 10.30 и 10.34. И еще 14.12. Вот кто есть человек. И изволь это знать очень хорошо. Я не скажу, что какие слова стоят за этим. Вы уже должны прекрасно понимать. 14.12 нельзя не знать. Вот я не скажу. Если вы это помните, очень хорошо. Не помните, посмотрите, он говорит. Заставляют людей забыть свои божественные способности. Заставляют забыть, что в Евангелии, в пятой главе, Евангелия от Матфея, стоят величайшие слова в конце пятой главы. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Они вообще забыли об этом. И когда ты напоминаешь, они даже не понимают эти слова. Как? Вот именно. Они это считают фантазией уже. По неволе, не потому что там в Евангелии фантазии. Нет. Они, их отношение к этим величайшим словам, это уже фантастическое отношение. Как человек-обиватель, который ничего не знает, да? Даже Бетховен считает название какой-то собаки, да? Как он может понять, что будьте совершенны, как Отец ваш совершенен? Если человек действительно внимательно посмотрит, он должен поставить вопрос, как в одной жизни это возможно? Сама душа отвергает эту фразу, потому что не принимает идею реинкарнации. Как возможно в одной жизни быть совершенным как Отец? Значит, это фантазия, это утопия. Вот понимаете, во что превратились слова Евангелия. Это естественный шаг сознания, дорогие мои. Потому мы стоим на страже, духовная наука пробуждает. Кто есть человек? Человек есть космос, что давно забыто человеком. Человек – это микрокосмос. И то, что во всей макрокосмосе происходит, все отражается в душе человека. И человек через духовную науку шаг за шагом пробуждает все эти проблески космической жизни. Именно космической жизни. Оказывается, что когда мы мыслим, вместе с нами мыслят высочайшие космические существа. След их, тень их – это наше мышление. Вот когда я мыслю, да, я не сознаю, что это мышление космических, величайших космических существ. Насколько уже человек обнищал. И, разумеется, человек доходит до нулевого состояния без багажа. Мы все находимся на нулевом состоянии, но у нас есть духовная наука. Мы пробуждены к тому, чтобы воспринять весь от Святого Духа, от самого Спасителя. Люди не знают, что когда они читают духовную науку, антропософскую науку, это мысли, переживания Христа, дорогие мои. Это не доктор. Доктор сам говорит, я читаю то, что находится в Акаше хронике. Я вам говорю то, что уже есть без меня. Истина существует без утешителя, разумеется. Истина вечна. Я есть, который был, есть и буду. Посмотрите, что Господь говорит о себе. Истина вечно звучит. И насколько отошли люди от восприятия правды, от восприятия истины, от восприятия своей родины, дорогие мои. Вот такое плачевное состояние. Кто спасет их? Страдание, болезнь или же сознательное изучение духовной литературы. Мы предлагаем людям, читайте духовную книгу, и это чтение освободит вас от люциферского, арамейского страданий, катастроф. Не хочет? Ну, что делать? Мы должны только сказать. Никаких политических выступлений у нас не будет никогда. Да? И те, которые на митингах присутствуют, они все дезориентированы. Там очень, очень образованные, умные люди стоят. И возвещают против, освободить. Это все сумасшествие, дорогие. Это все неправда. Потому что мы знаем очень хороший секрет. Познайте истину. И только познание истины сделает тебя свободным. Никакие эти революционные идеи не спасут человека. Этот путь идет, разумеется, через познание красоты, через познание искусства, через познание философии, познание умных людей, глубоких людей. А потом уже настало время. Все. Полное обнищание человечества. Дорогие мои, я хорошо сам знаю, это очень трудный период. Человек больше во внешнем мире ничего не найдет для себя, никакую пищу не существует. существует только внутренняя пища. Ты должен раскрыть себе свое космическое происхождение. Ты есть микрокосмос. Весь звездный мир находится в тебе. Куда ты ищешь? Вовне. Что ты ищешь? Вовне. Все в тебе находится. Понимаете, какая дезориентация у человека? Какая установка? Во внешнем мире ищет свободы, мудрости, счастья и все. А это все в тебе находится. Полная дезориентация. Это чисто арманское искушение человека. Когда ты что-либо ищешь вовне, это люциферское арманское искушение. Это все в тебе находится. Евангелие нам очень глубоко и серьезно говорит, Царство Божие внутри вас есть. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. И удивительные слова в Евангелии от Матфея, 5 глава, конец 5 главы. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Да. Поэтому это труднейшая эпоха, и мы через 3-4 столетия уже этот рубеж будет пройден нами. Остальные люди через огромнейшие страдания, они пробудятся к истине. Что делать, дорогие мои, это очень трудный момент для человека, особенно сейчас. Я потому подчеркну, ты ищешь вовне что-либо, когда все в тебе находится. Посмотри, какая колоссальная дезориентация. Диаметрально истина находится. Истина находится в тебе, а ты ищешь вовне. Диаметрально неправильно построен. Полярное состояние. Полярная дезориентация. Отсюда мы видим, насколько велика духовная наука. Да? И весть от Святого Духа тоже невоспринимаемо. Люди сейчас должны познать крещение Святым Духом и огнем. Я специально говорю евангельскими словами, чтобы вы увидели, я всегда отталкиваюсь и от евангельских слов. В Евангелии вся истина находится. Просто мы раскрываем через духовную ногу, да? Теперь, какая эпоха наступает? Крещение Святым Духом и огнем. То есть мы должны принять мудрость Святого Духа и превратить его в огонь. Как это возможно, дорогие мои? Через колоссальную любовь к истине и также колоссальную любовь к Спасителю. Как нам найти это? Это в нас находится, дорогие мои. Ты должен осознать и понять, в конце концов. Понять слова Евангелия. Не мои слова, но понять слова Спасителя в Евангелии. Вся небесная красота, вся небесная мудрость и вся небесная воля находится в тебе. Ищи в себе. Раскрой. Для этого дается ключ. Великий божественный ключ. Духовная наука. Значит, с внешней стороны подходит мудрость, с внутренней стороны должно возойти любовь к этой мудрости. В этом и проявляется наша любовь к Спасителю. Поэтому Господь, когда говорит, без меня вы ничего не можете сделать, это говорит не о несвободе, а наоборот. И удивительнейшие слова, дорогие мои, 13 глава, 1 стих. Мы это должны сегодня уже с 20-го, с 21-го столетия понять эти величайшие слова, наконец. Возлюбив своих бывших в мире, до конца возлюбил. О чем это говорит? Если вы вспомните, я неоднократно говорил эти слова. Когда мы читаем, возлюбив своих сущих в мире, своих сущих в мире, до конца возлюбил, это значит, что мы способны на это. Мы способны до конца возлюбить, как Святой Дух, так и самого Спасителя. И этот человек не знает. Поэтому увлекается разными такими поверхностными ценностями. А серьезное требование Евангелия говорит, ты до конца любишь твоего Спасителя. и должен это пробудить. И дается величайшее назидание. Мудрость именно Святого Духа. От Святого Духа. Поэтому крещение Святым Духом и огнем мы особенно должны очень сильно запечатлеть в сознании. Крещение Святым Духом – это наша свободная воля принять мудрость Святого Духа. И крещение огнем – это крещение именно, как говорится, это первая стихия в нас. Это огонь в нас, теплота в нас, которая протекает от именно огня духовного мира. Огонь у нас, как вы знаете, превращается потом в воздух. Это великая метаморфоза. Потом проходит великая метаморфоза, превращается в водную стихию, и только потом доходит до минеральной стихии. Я почему вспоминаю это, потому что мы должны очень хорошо осознать. Очень трудно подняться от минерала, поднять свое сознание от минерального, перевести в водную стихию, потом в воздушную стихию, и потом в стихию огня. И только тогда мы полностью пробуждаем в себе отношение к Спасителю. Любовь к Спасителю – это огонь Спасителя. И мы должны от минерального, то есть от нулевого состояния. Переведем минеральное сознание в водную стихию. Что это значит? Мы должны это хорошо знать. Это значит, что мы перешли в эфирную мудрость. Раскрыв себе эфирную мудрость, то есть истинную мудрость, где мудрость протекает действительно. А с чем это связано? Связано со способностью метаморфоз, превращение. То, что ты видишь, ты превращаешься в это существо. Это в будущем произойдет. Посмотри, какая великая перспектива, величайшая перспектива ожидает нас. Очень трудный путь мы должны пройти. Мы должны нашу мыслительную способность превратить в силу метаморфоз. То есть, когда я мыслю, я становлюсь этим существом, о котором я думаю. Ты думаешь, вот лев, да? Ты становишься львом. Это мыслительная способность нам дает это переживание. То есть, эфирное постоянное превращение. Первое достижение – достижение метаморфоз. То есть, то, о чем ты думаешь, ты становишься этим существом. Ты думаешь о дереве, становишься ты кустом розы. Ты думаешь о человеке, ты становишься душой этого человека. Это великая дорога, дорогие мои. Божественная дорога чревата с величайшими достижениями, достижениями. Это невообразимо, что вот я думаю о льве, и я становлюсь львом. Да, ты живешь во льве. Это лев. Это твоя душевная жизнь, и ты познаешь непосредственно. Это есть метаморфоза душевной жизни, это есть именно умственные способности. Я потому с этой стороны подошел, чтобы показать великую перспективу наших умственных способностей. А когда мы уже возвышаем наше сознание до астрального тела, когда мы овладели более-менее эфирным телом, достигаем до астральцев, мы слышим уже космическую музыку, как величайшую мудрость, как величайшую творческую силу. Тогда мы добираемся сознательно того, что значит «вы боги». А иначе нельзя, иначе это теория. А когда эта воздушная стихия потом пройдена, доходит до стихии огня, тогда раскрывается высочайшая, наисовершеннейшая любовь к Спасителю, любовь к ангельским существам, к Архангелу, величайшая преданность к Божественным существам. Посмотрите, какая перспектива раскрывается. Это есть величие духовной науки. Никакое мировоззрение не говорит об этом, потому что не знают они все. Знает только Утешитель, который приносит весть от Спасителя. То, что мы изучаем, это есть мудрость высочайших божественных существ и, в конце концов, мудрость Спасителя. Разумеется, это должно быть величайшей магией души. И потому я, вот так получается, в каждой лекции говорю 10-30, 10-34 и особенно, в особенности 14-12. Дела, которые я твое творение, это магическое деяние, и ты сотворишь. Каким образом? Вот таким образом. что мы должны раскрыть стихию огня, но пройдя через стихию воды. То есть эфирная мудрость, астральное божественное звучание, астральная музыка, космическая музыка, и потом доходим до творческой. Вот раскрыв эту перспективу, мы уже хорошо знаем, что мы должны пройти, отсюда рождается скромность. А где мы пока находимся? Мы находимся в минеральном царстве. Это наша скромность, но наша мудрость в том, что мы действительно принимаем слова Евангелия. Человек является микрокосмосом, но не всегда останется как микрокосмос. Заранее уже пророчествует Евангелие. И все великие древние еврейские пророки об этом говорили. Все великое еврейское пророчество переходит в христианское пророчество. Небо и земля пройдут, но слова его не пройдут. Потом Господь говорит, каждое слово, которое было сказано древними, они все исполнят. Потому что это древние посвященные. Это пророки все посвященные. Что такое посвящение, дорогие мои? Когда ты воспринимаешь божественную весть, ты, может быть, не полностью оформился как пророк, но что-то пророческое проникает в тебе. И все великие еврейские пророки, дорогие мои, Исаия, Илия, перечитать всех этих великих, Захарий и так далее, да? Все постигали истину, все пророчествовали, что это сможет человек. Да, поэтому значительное, самое значительное, это очень глубоко знать Евангелие, чтобы иметь фундамент сознания, опору иметь. Почему люди отходят так, свобода от правды? Они не имеют фундамента сознания. У нас в этом отношении замечательная позиция. Мы изучаем Евангелие, мы ставим очень крепко на пророчество всех этих евангельских слов, и мы знаем, к чему должны стремиться. Когда Евангелие говорит, без меня вы ничего не можете делать, и с другой стороны, познайте истину, истину делать вас свободы, значит, свобода и необходимость в сочетании находится. Но эту мудрость действительно осознать это трудно. Без духовной науки невозможно никак. Поэтому приходит великое испытание и проверяется, как сильно ты стоишь на почве истины. Ты действительно знаешь, что такое истина. К истине надо подойти нам с двух сторон. Со стороны мудрости и со стороны любви. Крещение Святым Духом, крещение огнем. Так что, с одной стороны, это трудно, но, дорогие мои, когда, простите меня, но когда проходит одна инкарнация, вторая инкарнация, мы изучаем именно правильную дорогу, это все становится нашим собственным достоянием. В нас раскрываются все эти божественные лотосы. Это уже техническое выражение того, о чем говорит Господь. Все царства небесные, все царства небесные откроются для человека, потому что раскрываются божественные лотосы познания. И особенности, когда сердечные лотосы раскрываются, 12 листов, да, человек уже начинает постигать через, разумеется, мудрость, качество откровения, теплоты и огня любви Христа. Одна маленькая капля просачивает в душе, один луч света уже вполне достаточен для ориентации. И человек способен принять уже сейчас. Так что, дорогие мои, когда мы изучаем Евангелие, мы вдохновляемся правильным образом, здоровым образом, причем серьезно думаем об этом, что человек действительно носитель всей мудрости всего макрокосмоса. Это большая смелость. Серьезно сказать, это колоссальная смелость. Откуда рождается эта смелость? Через духовную науку. До духовной науки разве не читали, дорогие мои? Эти отшельники, святые, но никто не подчеркивал, того, что подчеркивается именно начиная с 20-го столетия, благодаря утешителю. Никто не акцентировал на то, что дела, которые я творю, и ты сотворишь, об этом ни один святой не говорит. Посмотрите, пожалуйста, что Царство Небесное внутри нас есть, это говорили мельком, что божественная мудрость Отца, ты являешься носителем, а это концовка пятой главы, об этом никто не говорит. Потому что они чувствовали это огромный страх. У них не было божественной смелости. И мы должны оценить именно проявление утешителя, что человек начинает быть смелым, действительно божественно смелым. Он же присваивает все слова Евангелия. На это он не имел права. Права, никакого права не имел. Духовная наука дает все права. Присвоить целиком полностью Евангелие. Это колоссальное достижение человеческого сознания. Все слова осуществимы. Небо и земля пройдут, но слова его не пройдут. Как это не пройдут? Они в тебе находятся. Ты рождаешь это все. Потом он говорит, прибудьте во мне, и я в вас. И добавьте, царство, небо и земля пройдут, но слова мои, которые в вас находятся, непреходящие. Вот и вам величие человека. Но истинное величие человека. Не так просто, что человек есть Бог. А как конкретно? Никак нам не дойти до смелости евангельских слов, познания евангельских слов. Помогает духовная наука. Евангелие говорит, вы боги. А что поняло человечество до 20-го столетия? Аскетическая жизнь. Жизнь святых что принесло? Только страх перед Богом. Это ветхозаветное отношение к Евангелию, вообще ко всему. Ветхозаветное сознание преодолевается через познавательную силу, дорогие мои. И можно деликатно сказать, все находятся в ветхозаветном сознании. Когда у человека нет смелости сказать, что дела, которые творит, и я могу сотворить, и совершенство Отца Вселенной находится во мне. Это очень трудно. Божественная смелость приходит нам через духовную науку. Духовная наука – человеческая наука, антропософия. И мы сознаем, что слова Евангелия раскрываются, по-настоящему раскрываются, раскрываются через духовную науку. Поэтому те, которые не имеют духовную науку и не знают духовную науку, они являются ветхозаветными. То есть в прошлом они живут. А прошлое – это царство Люцифера. Отсюда искушение, отсюда и нападение очень свободно нападают. Вот люди митингуют у нас. Никто не знает, что такое Евангелие, что такое духовная наука. Они подвержены люциферскому искушению, да, и добавляется и ариманическое. И все такие, и в России, и в Германии, и в Америке, все. Вот катастрофическое состояние, дорогие мои. Люди не смогли перейти в 21 век. Как перейти? Наследство древнее, это легко. Они остаются древними. Ты должен быть новым человеком. Вся трудность упирается в том, что человек не знает, не хочет познать истину. Очень просто. А это чревато с болезнями, катастрофическими состояниями, испытаниями, великими испытаниями. Дорогие мои, вот когда я вижу тех, которые сейчас митингуют у нас, да, это элементарно. Глупость – это везде одна и та же. Они все на грани сумасшествия, потому что они уже находятся уже в стихии сумасшествия. О чем они говорят? Это антихристианское выступление, эти митингующие. И одурманивают простой народ. Вот, говорит писатель, говорит поэт, говорит, они доверяют. Человек же очень доверчивое существо. И вся вина ложится на них.
которые распространяют неправду, проповедуют неправду, проповедуют ариманическое сознание. Дорогие мои, американское правление очень мудрое правление. Они точно знают, как отравить человеческое сознание. Это они хорошо знают. Как исцелить, они не об этом беспокоятся. Как отравить? Как отравить националистическими импульсами? Свобода Германии, свобода Италии, свобода Грузии, свобода Осетии, свобода... Это все нашествие ариманическое. И простой человек что делает простому? Не знает. Не знает эзотерику, не знает глубину. Ты должен освободить не от национального, а от более широких масштабов. Да? Дух эпохи. Что вносит дух эпохи? Полное освобождение человеческой души от всех национальных окрасов. А ведут людей в пропасть. Поэтому очень хорошо знают американские учителя, очень хорошо знают, как извратить человеческое сознание, как отравить, как толкнуть в пропасть через возжигание национальных эмоций. И все подпадают на это. Это все призывает тебя, Ариман, через американский голос. Кто об этом думает, дорогие мои? Это катастрофа. А что, как об Апокалипсисе сказано, малая куча людей. Мало, мало их, которые знают, которые стоят на пути истины. И очень многие отойдут от духовной науки, когда они услышат, что дело не в национальных интересах, а наоборот. Освобождение от национальных инстинктов. Потому что человек должен пробудить в себе божественное. А пробудить в себе космическое, что ты микрокосмос. Что все народы в тебе находятся. Вся Земля, вся Солнечная система в тебе находится. Как далек человек от этого всего. Я понимаю, что космически громадные эти проблемы. Да. Но Евангелие этим и занимается. И пробуждением этих качеств души. Поэтому мы ни на шаг не отстаем. Я отклоняюсь от Евангелия. Это наше великое достижение, дорогие мои. Если духовная наука люди приходят без Евангелия, без ориентации в Евангелии, они никогда не принесут правду. Это то же самое, что без почвы человек не может ходить. Упадет в пропасть. Почва есть Евангелие. Надо очень хорошо знать Евангелие, надо постичь, и потом уже эзотерически развивать то, что мы сказали. Великая эзотерическая тайна. Мы коснулись, дорогие мои, это то, что мы должны освободить, чисто эзотерическое, мы должны освободить мышление от головного мозга. Это уже чисто эзотерическое, я говорю, без национального вопроса нас не касается в данный момент. Это великая задача каждого человека, ну, насколько сможет. Мышление освободить, создать автономию мышления от головного мозга. Почему? Потому что головной мозг ничего не может дать нашему мышлению. Наше мышление происходит более от высоких стран далее. Мозг – это физическое образование. А мышление – из царства мысли. Мы об этом говорили. Наша задача, эзотерическая задача, последователь духовной науки – постараться достичь автономии мышления от головного мозга, от физического мозга. Это первая великая победа, и тем самым сознание переходит в эфирную стихию. Мы начинаем мыслить эфирно, а эфирное мышление связано с космическими размахами, с космическими силами. Космическое мышление входит в нас. Это первый показатель того, что мы освободили от головного мозга наше мышление. Мышление – это божественное, не физическое происхождение. Не происхождение от головного мозга, как люди науки думают. А когда нам достичь великие слова Павла, не я, но Христос во мне, если ты прикован к мозгу, к физическому телу, к физическому хребту, невозможно, да? Поэтому Павел говорит нам великие слова. Я от себя добавляю более соответствующие с 20-м, с 21-м столетием, это моральное солнце Вселенной, космическая любовь Вселенной приближается. Душевно, умственно и в волевой части приближается. И нам дано пережить великую радость. Радость того, что вся космическая любовь приближается к твоему сердцу, к твоему сознанию, к твоей воле. И это наступило без нашего содействия, дорогие мои. Когда мы это заслужим, это пройдет, мы окажемся, на, как говорится, на вулкане вообще. Нет. Как Христос в первом столетии, как инкарнируется. Люди не смогли подготовиться к этому, да, и потому малое число воспринимает Спасителя. Сейчас более не менее, благодаря Святому Духу, очень много людей доходят правильным, здоровым образом, но их тоже очень мало. Но люди пока не воспринимают, что моральное солнце Вселенной, моральное солнце Вселенной, уже приближается, уже касается души. И наш великий долг – это воспринять. Потом мы с энтузиазмом последуем. Поэтому мы заканчиваем наши беседы всегда. Моральное солнце Вселенной приближается к нам. Добавляем космическая любовь Вселенной. То есть уже разум переходит в сердце. Космическая любовь Вселенной приближается. Мы должны оказать достойная встреча великому событию. Простому человеку очень трудно это понять, но мы обязаны, дорогие мои, из духовной науки сказать о том, что есть действительность, реальность. Реальность такова, моральное солнце Вселенной приближается. То есть мы уже начинаем воспринимать душевно. Осознать – это другой момент. А сердце уже чувствует, что Христос близок. Как доктор говорит? Доктор говорит, что Христос стоит рядом, Он есть друг тебе и ожидает, когда ты обратишь на Него внимание. Вот совсем рядом стоит. Я более художественно говорю. Моральное солнце Вселенной приближается к нам. Да. Так что сегодня мы закончим нашу беседу. Это великая надежда наша, действительно реальная надежда, потому что мы говорим о совершенно реальном. Воспринимай, не воспринимай. Когда солнце восходит, ты воспринимаешь его величие? Нет, ты воспринимаешь лучи и свет и так далее, но его величие, это величие с нами находится. Я с вами каждый день. Вот настало это время, поэтому мы смело говорим, моральное солнце Вселенной приближается. И мы должны хоть немного почувствовать, воспринять, потому что мы это уже можем. На сегодня все. Самое значительное, что мы должны особенно хорошо знать. Свобода. От чего освободиться? Ради чего освободиться? И потом, как освободиться? Это великие, величайшие слова. Да? Это 8.32 в таком современном виде я озвучиваю. Это нам надо очень актуально, активно помнить. Освободить свободу. От кого освободиться? Освободить от Аримана и Люцифера. Тогда мы приобретаем истинную свободу. Освободиться от лжи, в конце концов. Это одурманит человеческое сознание. И потом великий вопрос, как освободиться? Хорошо, знаем, что вот это задача, а как освободиться от этого? Ты хочешь достичь свободу без импульса Христа? Ради чего ты должен освободиться? Освободить душу, сердце, сознание, познание, ум, чтобы все эти величайшие наши добродетели любили бы Христа бесконечно. Вот ради чего нам нужна свобода. Это правильная установка, дорогие мои, величайшая истина в этом звучит. И когда человек это слышит, я это хорошо знаю. Никуда он не денется уже. Все. Эти мысли действуют вечно и проносят через инкарнации. И добиваются своей истинной свободы и победы. Будьте здоровы. Изучайте духовную науку. Приближайтесь к Спасителю и к духовной науке, к Утешителю. То есть приобщайтесь к крещению Святым Духом и огнем. Утешитель и наш Спаситель Христос. Приближайся через духовную науку.